новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главные темы этого часа нашей программы. Экологи против строительства горнолыжного курорта в Сочи. Нападение на американское посольство в Дамаске. В Москве проходит выставка, посвященная 400-летию Рембрандта. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Greenpeace Россия подал иск в Верховный суд Российской Федерации против правительства страны в связи со строительством горнолыжного курорта в районе Красной Поляны. Как считают юристы Greenpeace, утвержденная программа развития Большого Сочи противоречит российскому законодательству и угрожает Кавказскому биосферному заповеднику, объекту всемирного природного наследия ЮНЕСКО и заповедной зоне Сочинского национального парка. Тему продолжит моя коллега Марина Катес.
Попытки строительства крупных объектов на особо охраняемых территориях на Кавказе начались в середине 90-х годов прошлого века. Но до последнего времени экологам удавалось отстоять эти территории. Однако, когда речь зашла о строительстве комплекса, который планируется представить как возможное место проведения зимней Олимпиады 2012 года, тучи над Кавказским биосферным заповедником и Сочинским национальным парком сгустились уже всерьез. И тогда Greenpeace подал иск в Верховный суд против правительства Российской Федерации. Говорит руководитель проекта «Всемирное наследие Greenpeace Россия» Андрей Петров.
Претензии, собственно говоря, получается к правительству Российской Федерации, которое нарушает законы, принятые на самом высоком уровне. Программа по развитию Сочи в качестве горнолыжного курорта не прошла обязательную по закону экологическую экспертизу. Уже некоторые объекты вовсю строятся, идет подготовка к строительству, но это прямое нарушение законов, действующих на сегодняшний день в Российской Федерации. Собственно, мы против этого и подали иск в Верховный суд.
Каковы требования?
Требования, как минимум, провести экологическую экспертизу. Если говорить о территориях всемирного наследия, то проблема состоит в том, что целый ряд объектов, которые планируется по этой программе строить, они будут расположены непосредственно в буферной зоне заповедника, которая является частью территории всемирного наследия. Но основная часть объектов, она будет построена на территории Сочинского национального парка, который формально не входит в территорию всемирного наследия, но тем не менее подпадает под действие закона об особо охраняемых природных территориях Российской Федерации.
Можно сказать, что ни территория Кавказского биосферного заповедника, ни территория Сочинского национального парка не являются объектами, на которых можно вести строительство.
Да. Если речь идет о заповеднике, то это совершенно однозначно, потому что у заповедника особый статус. Если речь идет о национальном парке, то в национальных парках предусмотрено, как правило, тоже по закону, функциональное зонирование, так называемое. То есть выделяются зоны заповедные, которые имеют фактически статус того же заповедника, где нельзя ничего строить, ничего делать. И есть зоны, так называемые, рекреационные. Такие вещи допустимы, если это было предусмотрено генеральным планом создания этого национального парка. В данном случае ситуация следующая, что целый ряд объектов, которые планируют строить на территории Сочинского национального парка, они попадают именно в заповедную зону. Если будут под это дело пытаться менять границы зон, ну, это будет уже тоже прямое нарушение закона.
Ну, а как вы полагаете, вот если весь этот объект, Сочинский горнолыжный курорт, находится под покровительством президента страны, если федеральные чиновники представляют его как объект будущей зимней Олимпиады, могут ли общественные организации, опираясь на законы Российской Федерации, все-таки отстоять эту территорию и не позволить там строить такие крупные рекреационные объекты?
Во-первых, Верховный суд должен разобраться и поставить точки над «и». Они должны объяснить нам, насколько здесь нарушено законодательство, либо нет. Я повторю, что главная проблема состоит в том, что не было экологической экспертизы. И второе, это, конечно же, обращение международной организации. Как у нас была ситуация с Байкалом, напомню слушателям, тоже относительно недавняя, да, когда очень сильно нам помогли международные организации, в частности ЮНЕСКО, которая патронирует объекты всемирного наследия. Плюс есть такая замечательная организация, как Международный олимпийский комитет, которая позиционировала себя, по крайней мере, последние годы, как организация крайне экологически ориентированная, то есть не нарушающая в любом случае при проведении Олимпийских игр никаких экологических вещей. Я думаю, что эти вещи тоже роль свою сыграют в решении проблемы, если она, соответственно, будет иметь место и продолжаться.
Но такое впечатление, что все-таки и власти Краснодарского края, и федеральные власти настроены на то, чтобы построить крупный горнолыжный курорт в районе Красной Поляны. Во всяком случае, из ваших слов следует, что даже если это все будет построено, учитывая обстоятельства, в которых это происходит, никакая зимняя Олимпиада никогда на этот объект не приедет.
Я думаю, что что, насколько я знаю, ситуация последних лет, Международный олимпийский комитет не должен на это пойти, зная реально, что происходит. То есть решение может быть только отрицательным в данной ситуации. Вообще непонятна совершенно идея проведения зимней олимпиады в северной стране, какой является Россия, в общем-то, в самой южной ее точке, при том, что у нас очень много мест. Почему был выбран именно Сочи, можно только догадываться.
Впрочем, догадаться, почему для строительства масштабного горнолыжного курорта была выбрана именно Красная Поляна, несложно. Это любимое место отдыха президента России, который, как известно, увлекается горными лыжами. А вот почему Гринпис только сейчас подал иск в Верховный суд, с этим вопросом я обратилась к директору Гринпис России Сергею Цыпленкову.
Потому что программа, которую мы оспариваем, была официально принята в июле этого года. При этом в доступе эта программа появилась гораздо позже, в августе. И мы просто-напросто хотели уложиться в срок, в который официально мы можем опротестовать эту программу.
Но ведь в 2003 году Greenpeace уже один раз выигрывал суд в связи с сочинским заповедником. Но тогда просто речь шла о более локальном, видимо, внедрении на территорию заповедника.
Действительно, этот Кавказский узел, он достаточно давно кровоточит. Было несколько попыток строительства дороги плато Лаганаки Дагомыс, которая должна была проходить через заповедник Кавказский в некоторых вариантах, либо через заповедные зоны Сочинского национального парка. С нашей точки зрения, это строительство предполагалось вести незаконно, и мы действительно выиграли суд, поскольку это, наверное, как проект переброса рек северных, чьи-то умы это будоражит. Время от времени опять появляется эта идея. В ряде случаев нам удалось через суд остановить это, в ряде случаев удалось воспользоваться Конвенции по охране всемирного природного наследия, поскольку эта территория вынесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, удалось это в досудебном порядке приостановить. При этом факт, что опять будут попытки это все сделать.
Почему все время российские власти посягают на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО? Это и зона Байкала, это и алтайский вариант прохождения трубопровода газового в Китай. И вот Сочинский национальный парк тоже зона всемирного наследия. Почему обязательно эти объекты привлекают внимание застройщиков от федеральных властей?
Российские власти, причем власти различных уровней, и бизнес, не только российский, но тот бизнес, который на территории России существует, они покушаются на охраняемые территории. Другое дело, что в случаях территории всемирного наследия может быть эффект узнаваемости, он выше, и поэтому больше об этом пишут. Но на самом деле покушение на именно охраняемые природные территории происходит. И мы по многим таким случаям работаем, но, наверное, это не столь интересно прессе, другие случаи. А связано это, наверное, с тем, что, к сожалению, ни для российских властей различного уровня, ни для российского и зарубежного бизнеса, который работает на территории России, ни закон не существует, ни понятия того, что в долгосрочной перспективе нужно находить какие-то компромиссы и пытаться все-таки сохранить природу. Для иллюстрации я приведу разговор в 90-е годы с губернатором Иркутской области, когда он сказал, что лет через 10-20, когда мы решим те вопросы, мы можем начать думать о сохранении озера Байкал, если к тому времени озеро сохранится. То есть для властей, бизнеса, как и в 90-е годы, так и сейчас, вопросы охраны природы, вопросы будущего, на самом деле, нашей страны, вопросы будущего населения нашей страны, они не являются приоритетами.
Считает директор Greenpeace России Сергей Цыпленков. Марина Катес, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дамаске атаковано здание посольства США. Глава МВД Сирии охарактеризовал нападение как террористическую операцию. По его словам, сотрудники сил безопасности убили троих нападавших. В Северной Осетии продолжается расследование причин катастрофы военного вертолета Ми-8 под Владикавказом. Напомню, погибли, по последним данным, 11 военных. В Ираке экстремисты совершили нападение на шиитскую мечеть, убив 7 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Еще одна любопытная политическая российская новость. Верховный суд России обязал Свердловский избирком зарегистрировать список кандидатов от Российской партии жизни на выборах в областную думу. А сегодня же стало известно, что РПЖ снята с выборов в законодательное собрание Еврейской автономной области. Подробнее о последних событиях в партийной российской жизни в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Я думаю, что по-прежнему газеты пишут о пятой годовщине терактов в США.
Совершенно верно. Британская «Гардиан» публикует репортаж из Афганистана, пригорода Джалалабада, где находится дом Осамы бин Ладена, покинутый владельцем 5 лет назад. Соседи мало что могут рассказать о таинственном бородаче, который жил в этом доме. Разве что то, что он принес им много проблем. Один из соседей, Саид Ариф, говорит, что как только услышал о терактах по радио, телевидения не было, ибо Талибан запретил его, он сразу собрал свои вещи и уехал, опасаясь, что дом его соседа будут бомбить. Люди думали, что Осама хороший человек, потому что он помогал нам бороться с русскими, говорит 16-летний студент. Но потом оказалось, что он плохой, то, что он делал, привело к разрушению Афганистана. О том, что произошло после войны, соседи Бен Ладена говорят с большей страстью. Хотя разгром Талибана принес Афганистану политические свободы и колоссальную западную помощь, экономическая ситуация и темпы реконструкции страны оставляют желать лучшего. При Талибане, говорит еще один местный житель Азим Хан, у нас было хотя бы круглосуточное электричество. Теперь, в лучшем случае, несколько часов в неделю. Сохранится ли партия «Наша Украина»? Этим вопросом задается австрийская Der Standard. Склоки в оранжевом лагере привели к тому, что «Наша Украина» получила на парламентских выборах в марте всего 14% голосов. На сегодняшний день, согласно опросам, партию поддерживают менее 10% избирателей, и все чаще речь заходит о возможном ее расколе. Фактически, осенняя сессия работы украинского парламента началась с очередных коалиционных переговоров. При этом вопрос о том, примкнет ли формально «Наша Украина» к существующему правительственному союзу или еще предстоит формирование новой коалиции, остается открытым. Одно крыло уже достаточно открыто заявило о том, что в случае раскола у него есть планы по образованию собственной либеральной партии. Однако вполне возможно и бегство под крыло Юлии Тимошенко. Тимошенко, которая настроена на строительство сильного лагеря оппозиции, давно ведет переговоры с частью депутатов от «Нашей Украины». В конце концов, может случиться то, о чем в последнее время все чаще говорят политические наблюдатели. Развал «Нашей Украины» приведет к возникновению двухпартийной системы с непримиримыми фигурами Януковича и Тимошенко во главе. Попытка преодоления раскола страны на Запад и Восток может закончиться цементированием этого раскола, предупреждает Der Standard.
Ну, это большая политика, большая международная, европейская политика. Что-то любопытное на другие темы было сегодня?
Британская Independent публикует пространный некролог скончавшегося в воскресенье на 88-м году жизни в Новой Зеландии короля островного государства Тонга. Туфахау Тупу IV, величайший король мельчайшего государства, как его называет газета, правил своей стране 40 лет. Согласно Конституции, принятой в 1875 году, монарх обладает обширнейшими правами. Он сам выбирает и назначает министров своего кабинета, а также дворян, числом 33. Короля часто осуждали за его сопротивление либеральным реформам и запрет на свободу прессы критиковать королевскую семью. Он вступил на престол в 1965 году после смерти своей матери, королевы Салоты Тупу III, а до этого был премьер-министром. За время его правления на островном государстве произошли колоссальные перемены, в основном за счет того, что король открыл двери для туристов. Если раньше на острова прибывало одно грузовое и одно пассажирское судно в месяц, то теперь ежедневно прилетают десятки самолетов из разных стран мира. Туфахау Тупу IV стал первым тонганцем, который получил образование за рубежом. Он изучал право и искусство в университете Сиднея. В 70-е годы король принял несколько решений, которые принесли ему славу эксцентрика. Например, издал указ о том, что следует считать, что 180-й меридиан проходит через его страну, хотя на самом деле он идет на 400 миль западнее Тонга. Таким образом, тонганское время стало не на 11, а на 13 часов опережать Гринвич, и тонганцы стали первыми на планете встречать новый день. Затем король распорядился выпускать почтовые марки в форме изображенных на них фруктов, что, с одной стороны, порадовало филателистов, с другой закрепило за Тонга обидное прозвище «банановой монархии». И, наконец, король распорядился продавать национальные паспорта за изрядные суммы. Два таких паспорта приобрели приобрели бывший филиппинский диктатор Маркос и его супруга. Внешняя политика Туфахао Тупу IV отличалась сдержанностью. Он отказался посылать войска в Ливан в составе миротворческих сил ООН и гордился тем, что был первым главой иностранного государства, посетившим в 90-м году объединенный Берлин.
Действительно, полное событие, жизнь монарха. Спасибо, Дмитрий. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. А мы возвращаемся к главной международной теме сегодняшнего дня, к нападению на американское посольство в Дамаске. По данным американской стороны, никто из сотрудников не пострадал. А агенты сирийских спецслужб уничтожили троих нападавших. Еще один тяжело ранен. Сообщается также о гибели сирийского охранника посольства. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Глава МВД Сирии Басам Абдель Маджид выступил с кратким заявлением, в котором охарактеризовал нападение на посольство США в Дамаске как террористическую операцию. Как рассказывают очевидцы, нападавшие пытались прорваться к зданию посольства на двух автомобилях. Сирийская охрана открыла огонь. В разгар перестрелки, очевидно, одна из машин, начиненная взрывчаткой, взорвалась, говорит один из американцев.
Там была перестрелка, валил дым. Черные клубы дыма из американского посольства или из этого района. Мы были рядом с посольством, однако не настолько, чтобы сразу понять, что происходит. Мы только слышали взрывы и интенсивную стрельбу.
Это был гражданин США, очевидец происшествия, видевший атаку террористов с балкона банка, где он работает, в нескольких сотнях метров от здания американского посольства. Государственный департамент США сообщил, что никто из американских граждан во время теракта не пострадал. Ни одна из известных террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение. По мнению большинства западных экспертов, сегодняшняя атака американского посольства в Дамаске вновь привлекла внимание к проблеме многочисленных экстремистских объединений, действующих в Сирии. Дамаску в течение долгого времени удавалось подавлять местные террористические группы, угрожавшие официальной власти. Однако, как считают специалисты, после начала американской военной операции в Ираке, в Сирии начала активно действовать Аль-Каида. Говорит Фолькер Пертес, директор расположенного в Берлине Германского института исследований проблем международных отношений и безопасности.
У сирийского правительства длинная история войны с группировкой «Братья-мусульмане», которая когда-то была сильнейшим исламистским движением в Сирии. Однако то время давно закончилось. В наши дни у сирийцев гораздо больше проблем, очевидно, с группировками, связанными с Аль-Каидой, с теми из них, кто организован по схожему типу, с джихадистами, как мы их называем. Вот они явно не поддаются никакому контролю и неустанно борются против правительства Сирии, как внутри страны, так и за ее пределами.
Кроме того, Вашингтон постоянно обвиняет президента Сирии Башара Асада в поддержке ряда других радикальных исламистских движений, которые при попустительстве Дамаска направляют в Ирак террористические отряды через сирийско-иракскую границу. Александр Гостев, Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге после летних каникул приступила к работе городская дума. Прошли первые заседания профильных комиссий. Депутаты подвели итоги исполнения бюджета за полугодие и наметили дальнейшие планы работы. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Свободы» Олег Вахрушев.
Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» депутат Екатеринбургской городской думы 4-го созыва Яков Силин. Здравствуйте, Яков Петрович. 4 сентября в Екатеринбурге произошло чрезвычайное происшествие. Рухнул строящийся автомобильный мост. На одной из автомагистралей города пострадало и железнодорожное полотно, в результате чего поезда были пущены в обход Екатеринбурга. Это катастрофа. Она будет замечена депутатским корпусом? И как вы будете реагировать?
Очень хотелось бы. Это из ряда вон выходящий случай. Там моральный урон Екатеринбурга, это удар по его репутации. Надеюсь, что беспристрастная комиссия, состоящая из специалистов разного профиля, сумеет или постарается дать истинный ответ, что же произошло. Но мне кажется, депутаты обязаны на своем первом заседании рассмотреть этот вопрос в обязательном порядке. И никакого разговора о новом выделении сотен миллионов рублей до выяснения истинных причин происшедшего быть вообще не может. Думаю, что руководство Думы уже должно было бы проявить инициативу и, может быть, срочно созывать городскую Думу для того, чтобы выслушать первые результаты того, что произошло. Здесь нужно выяснить, каким образом допустили строительство, когда якобы не до конца оформлены все документы.
В преддверии первого заседания городской Думы возникли уже разговоры по поводу вопроса о муниципальном имуществе. Что здесь депутатов волнует, и вам, как депутату уже с многолетним стажем, к чему бы вы хотели, чтобы пришел весь депутатский корпус?
В основе, по-моему, этих всех интересов абсолютно оправданно лежит новый закон об общих принципах организации местного самоуправления. По этому закону до 1 января 2009 года все муниципалитеты страны должны избавиться, по сути, от той муниципальной собственности, которая не нужна будет для исполнения функций, возложенных на муниципальное образование. С точки зрения законодательства и теории все правильно. С точки зрения практики вызывает массу интересов. И депутаты и последнего созыва, потому что в этот период временной особенно активно стала исчезать муниципальная собственность. Где-то это оправдано, скажем, есть муниципальные предприятия, которые уже не нужны, и бизнес в этой сфере работает эффективнее. Но наверняка есть масса муниципальных предприятий, которые всегда были нужны и будут нужны для того, чтобы эффективно выполнялась какая-либо функция. Это может быть связано с уборкой, переработкой мусора, содержанием наших дорог, скверов, парков и так далее. Есть сугубо муниципальные государственные функции, исполнение которых со стороны бизнеса неинтересно. Но то, какими темпами ликвидировались муниципальные предприятия в прошлом-позапрошлом году, вызывает огромную тревогу.
На протяжении нескольких лет народные избранники заявляли, что администрация ежегодно скрывает от 300 до 500 миллионов рублей, полученных от аренды и продажи помещений, и не отражает их в бюджете города. Что вы скажете по этому поводу?
Мой опыт показывает, что рассуждение по поводу прозрачности бюджета – это как разговор в пользу бедных. Действительно, в бюджете разбираются единицы. Но каждый житель города, каждый налогоплательщик имеет полное право знать, из чего этот бюджет состоит, хотя бы в основных частях, как формируется и как расходуется. Вот эта информация должна быть максимальной, чтобы люди не задавали со слуха или с чьих-то слов вопрос. Вот темный у нас бюджет и непрозрачный, и куда уходят деньги? Отсюда, по большому счету, вся эта темная сторона бюджетов и идет на разных уровнях во все времена. Сколько скрывается реально, сложно сказать, если вообще говорить и ставить вопрос о том, что скрывается. А насколько эффективно собираются и расходуются. Более того, уже более четко всем понятно, из чего этот бюджет состоит. Тем более, что в большей своей массе муниципалитеты зависимы от бюджетов субъекта федерации и даже от федерального. При этом главное сегодня – насколько эффективно бюджет расходуется. И жители тоже должны до строчки знать, почему он зарабатывает столько, и сколько в целом структура получает из бюджета, а сколько зарабатывает дополнительно. Эффективность расходования сегодня номером один стоит.
С депутатом Екатеринбургской городской думы Яковом Силиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Олег Вахрушев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио программа «Время гостей». Она посвящена встрече президента Владимира Путина с западными журналистами и экспертами, которая прошла в конце прошлой недели. Мой коллега Михаил Соколов обсуждает эту встречу с политологами Александром Раром, Николаем Злобиным и Станиславом Белковским. 7 вечера по Москве. После новостей не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет». Этот день в истории «Радио Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки» и, конечно же, очередная история Запада и Востока. На этот раз из Нидерландов. Ну, а пока главные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Дамаске экстремисты атаковали здание посольства США. Глава МВД Сирии охарактеризовал нападение как террористическую операцию. По его словам, сотрудники сил безопасности убили 3 нападавших, 4-й ранен. Верховный суд России обязал Свердловский избирком зарегистрировать список кандидатов от Российской партии жизни на выборах в областную думу. Сегодня же стало известно, что РПЖ снята с выборов в законодательное собрание Еврейской автономной области. В Северной Осетии продолжается расследование причин катастрофы военного упал вертолета Ми-8 под Владикавказом. Погибли, по последним данным, 11 военных. Четверо госпитализированы, всего на борту находились 15 человек. Высокопоставленные офицеры и генералы, а также члены экипажа. В Ираке экстремисты совершили нападение на шиитскую мечеть, убив 7 человек. Как сообщает иракское телевидение, нападение было совершено в районе города Баакуба. Палестинские лидеры ведут активные консультации по формированию правительства национального единства, сообщил глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Договоренность о создании нового кабинета была достигнута в понедельник на встрече Аббаса с премьер-министром Исмаилом Ханией, лидером экстремистской группировки «Хамас». В Киргизии руководство службы национальной безопасности подало в отставку в связи со скандалом вокруг лидера оппозиции Амурбека Текебаева. Текебаева задержали в Варшавском аэропорту по обвинению в контрабанде наркотиков. Эти и другие новости на волнах свободы через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 12 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
12 сентября 1974 года. Программа «Письма и документы». Фрагменты из самиздатовского дневника «Месячной голодовки в пермском политическом лагере». В ответ на систематический произвол администрации лагеря заключенные 13 мая 1974 года объявили голодовку. Документ читают дикторы радио.
12 мая, воскресенье, 8 часов утра. Начальник лагеря, майор Пименов, приказывает выходить на строительство дороги, тогда как статья 29 основ исправительно-трудового законодательства Союза и союзных республик не относят сооружение дорог к работам по благоустройству зоны. Пименов заявляет: «Если захочу, поставлю всех на голову». 18.30. Незаконно лишен свидания только что прибывший в зону зэк Пронюк. 18.45. Зэки обращаются к дежурному офицеру Хитякову с требованием срочно вызвать зону майора Пименова для разъяснения зэкам мотивов наказания Пронюка. 22 часа. Время отбоя. Более 40 зэков отказываются ложиться спать до прихода Пименова. По гарнизону объявлена тревога.
7 часов утра. 25 зэков объявили о начале голодовки и отказе от работы. О чем пишутся заявления в прокуратуру Часовского района? 15 мая, третий день голодовки. Ввиду обстановки в лагере и поведения администрации, участники голодовки направляют заявление с просьбой удостоверить завещание на случай их смерти.
18 мая, шестой день голодовки. Пименов предлагает голодающим изолироваться в сырое помещение строящегося здания. Голодающие отказываются. Циничное заявление Пименова. Тогда я вас не считаю голодающими. У меня неограниченная власть. Прокурор в Перми оправдает мои действия. 20 мая, 8 день голодовки. Лейтенантом Рогозовым конфискованы заявления Глузмана, адвокату Левии и депутату Верховного Совета СССР, академику Амосову, заявление Буковского, адвокату Швейскому. Мотивировка: сведения, не подлежащие оглашению. Клевета на администрацию.
23 мая, 11-й день голодовки. В камеры ШИЗО с этого дня начинают ставить еду. Цель – сломить голодающих издевательствами.
28 мая, 16-й день голодовки. В больницу пришел начальник лагеря майор Пименов. С целью давления на голодающих приказал убрать электроплитку, лишил голодающих горячей воды. Холодную воду голодающие пить не могут. Вынуждена начата сухая голодовка.
Месячная голодовка, в результате которой один заключенный скончался, не положила конца произволу администрации. Радио «Свобода», 12 сентября 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории Советского Союза и движения диссидентов возвращаемся к новостям последних дней, но не к политическим, а научным. В центре нашей галактики астрономы обнаружили так называемые шутихи. О том, что это такое, и о других научных новостях Ольга Орлова.
Архив Археологи университета Ливерпуля обнаружили, что гейдельбергский человек использовал краски еще 200 тысяч лет назад. Учеными были найдены куски охры различных цветов – красного, желтого, коричневого, розового, черного и фиолетового. На находках процарапаны следы, свидетельствующие о добывании порошка на стоянках древних людей на юге Замбии. По версии ученых, стоянки принадлежали гейдельбергскому человеку, который обитал там около 200-300 тысяч лет назад. Кроме охры, археологи обнаружили на стоянке каменные лезвия и наконечники. Международная группа астрономов из Сиднейского университета исследовала открытую несколько лет назад в центре нашей галактики группировку из 5 старых массивных двойных звезд. Спектры этих звезд показывают, что они вскоре должны взорваться как сверхновые. Ранее эти звезды не могли быть подробно исследованы из окружающих их мощных пылевых коконов. Выяснилось, что по крайней мере 2 звезды из 5 относятся к редкому классу объектов шутихи. Такие звезды вращаются, выбрасывая в окружающее космическое пространство спиральные потоки раскаленной пыли и газа. Масса каждой из них составляет от 10 до 20 масс Солнца. Являются ли шутихами 3 оставшиеся звезды, пока не ясно. Китайские специалисты изготовили литий-полимерно-аккумуляторную батарею с наиболее высокой удельной мощностью – 720 Вт на литр. Аккумулятор выдерживает более 4000 циклов зарядки-разрядки. Благодаря такой новой конструкции он требует всего 15 минут для зарядки с нуля. Новинку уже использовали в скутере с электрическим двигателем. Тесты показали, что с новой батареей скутер развивает скорость в 30 км в час, который способен поддерживать на одной зарядке на протяжении 45 км. Карла Меннен из Европейского космического агентства и Кристиан Лера из Каунасского технологического университета создали манипулятор SmartStick, имитирующий конечность паука. Как и конечности пауков, новый манипулятор работает при помощи гидравлической системы.
Новости науки. Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. Во многих музеях мира в этом году проходят выставки, приуроченные к 400-летию Рембрандта. Московский музей изобразительных искусств имени Пушкина решил уделить особое внимание окружению великого голландского живописца, подготовив экспозицию под названием «Рембрандт. Его предшественники и последователи». С подробностями Лили Пальвелева.
5 полотен кисти Рембрандта привезли из музея «Метрополитен» в Нью-Йорке, одну картину из французского музея «Гране», а остальные произведения огромной выставки на Волхонке из российских собраний. Сопоставление творческой манеры великого голландца с другими художниками его времени, по мнению куратора выставки Вадима Садкова, приводит к интересным наблюдениям.
Принадлежащая нашему собранию картина «Изгнание торгующих из храма» была исполнена Рембрандтом в 20-летнем возрасте. Картина раннего лейденского периода, когда Рембрандт еще больше похож на своих учителей, чем на самого себя в зрелый и поздний период творчества. Это как раз тот тип картины, которая фактически единственная у нас в России. В Эрмитаже прекрасная коллекция, таких картин там нет.
А вот на незавершенном автопортрете Рембрандт, говорит Вадим Садков, уже очень немолод.
Маленький автопортрет из музея Гране в Экс-ан-Провансе еще 50 лет назад считался в лучшем случае произведением художника Круга Рембрандта или даже вообще подделкой 18 века. Но вот тщательнейший комплексный анализ, который провели ученые, реставрация картины, когда был удален слой старого пожелтевшего лака, технологический анализ основы картины, анализ дендрологический, то есть когда была спилена эта доска, и самое главное, конечно, анализ художественного стиля данного произведения, позволили прийти к заключению, что это, несомненно, оригинальное произведение Рембрандта. А вот та кажущаяся несколько свободной, даже иногда неряшливой живописная манера, мало характерная для картины такого маленького формата, объясняется тем, что это незаконченное произведение. Рембрандт, подобно Тициану, имел манеру, начав работать над картиной, ее вставить лицом к стене и обращаться к ее завершению несколько лет спустя, или вообще забывал закончить такого рода работы. Какие-то из них были закончены после его смерти учениками, что тоже внесло серьезную путаницу, а некоторые, как вот этот маленький автопортрет в берете, просто остался незавершенным.
И все-таки самое ценное в выставке – это графика Рембрандта, его рисунки и афорты из собрания музея имени Пушкина. Требования к хранению произведений на бумаге не позволяют держать их в постоянной экспозиции, поэтому они не часто покидают запасники. Сейчас в музей стоит прийти уже только для того, чтобы увидеть небольшую по величине гравюру «Грехопадение», где сжавшийся от ужаса Адам тянет руку к яблоку, которое держит Ева с неожиданно угрюмым лицом и головой, втянутой в плечи. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Шароградский.
«Спокойствие тяжеловеса». Обозреватель Андрей Колесников посвящает свою статью на сайте «Газета.ру» памяти президента Союза промышленников и предпринимателей Аркадия Вольского, скончавшегося 9 сентября на 75-м году жизни.
Вольский относился к числу тех, кого принято называть тяжеловесами. Почему, непонятно. Неброская внешность, простоватые манеры, неспешность опытного аппаратчика. Но были в его облике и манере говорить фантастическое обаяние и внутренняя спокойная сила. А главное, он был смелым человеком. Вольский стал политиком в перестройку, когда Горбачев бросил его на урегулирование Карабахского конфликта. Потом Аркадий Иванович никак не мог нащупать своего места в распадавшейся горбачевской элите. Он не мог быть реформатором, но не стал и ортодоксом-реакционером. Интуитивно понимал, зачем реформируется экономика, но и разговаривал на одном языке с красными директорами. И потому стал посредником, go-between, мастером челночной дипломатии в нешуточно жестком мире, находящемся на стыке власти и бизнеса.
Вольскому хватило гибкости и политического веса, чтобы из главы профсоюза советских директоров превратиться в дядьку олигархов.
Казалось, он к ним относился, как старый воспитатель относится к одаренным, но неразумным детям, которые нуждаются в его защите. И ведь защищал. Ходил вместе с Чубайсом спасать Гусинского, передавал письмо олигархического сообщества президенту, вступался за Ходорковского, постоянно поминая его добрым словом, да так, что госпожа Вишнякова из генпрокуратуры обвинила Аркадия Ивановича в давлении на следствие. Жестко осудил приговор главе ЮКОСа. Другому бы никогда не простили таких слов и действий, но во власти знали, что это не фронта, оппозиция. И дело было не в том, что Вольский не боялся, потому что был старым человеком. Старые люди, особенно если не опытные политики, трусят, и еще как. Потому что знают, как власть любая умеет мстить. Смелость Вольского тем более удивительна на фоне абсолютно адекватной оценки им своих политических и аппаратных возможностей. Его называли «мастером компромисса», но он знал границы этого компромисса. Судя по всему, Вольский понимал, что защитить того же Ходорковского по-настоящему не удастся, но при этом делал все, что было в его силах, болея за успех безнадежного дела. Такая была жизнь, такой была его миссия – защищать.
Словосочетание «ушла эпоха» – затертое, пафосное, лишенное содержания. Но в случае Аркадия Ивановича Вольского это необычайно точное определение, считает Андрей Колесников.
Ну, Аркадий Вольский действительно был целой эпохой. Это связано с тем, что, с одной стороны, людей с его биографией уже не осталось, а с другой стороны, закончилось, очевидно, время тех людей, которые, занимая достаточно высокие посты, будучи очень влиятельными людьми, ничего не боялись. После того, как ушел Вольский, образовалась какая-то такая огромная дыра, потому что, как мне представляется, больше защищать всерьез интересы предпринимательского сообщества некому. А если, не дай бог, повторится история, похожая на историю Ходорковского, никто уже не пойдет с письмами к руководителю государства, никто не будет заступаться за очередного обиженного. А Вольский, используя свой авторитет, свой политический тяжелый вес, это делал. И его странным образом не трогали, потому что знали, что это не фронта его, а его позиция.
«Спокойствие тяжелого веса». Андрей Колесников, памяти Аркадия Вольского, на сайте «Газета.ру». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дамаске совершено нападение на посольство США. Сотрудники сил безопасности убили 3 нападавших, 4 ранен. Верховный суд России обязал Свердловский избирком зарегистрировать список кандидатов от Российской партии «Жизни» на выборах в областную думу. В Северной Осетии продолжается расследование причин катастрофы военного вертолета Ми-8 под Владикавказом. Погибли, по последним данным, 11 человек. В Ираке экстремисты совершили нападение на шиитскую мечеть, убив 7 человек. В Киргизии руководство службы национальной безопасности подало в отставку в связи со скандалом вокруг лидера оппозиции Амурбека Тикибаева. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Ивана Трефилова.
Размер государственного инвестиционного фонда в России в 2007 году составит 3 миллиарда 400 миллионов долларов, а в 2008 по предварительным расчетам 4 миллиарда 300 миллионов долларов, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Он напомнил, что правительство уже одобрило 7 проектов, в софинансировании которых будут участвовать средства инвестиционного фонда. Большая их часть, как сообщалось ранее, связана с развитием транспортной инфраструктуры в Московском регионе и в Санкт-Петербурге. Говорит заместитель министра транспорта Александр Мишарин.
Это инфраструктурные проекты, связанные с созданием и развитием сети автомобильных дорог. Платные автомобильные дороги на важнейших направлениях транспортных потоков. Север, юг, запад, восток. Это самые перегруженные направления, такие как Москва, Санкт-Петербург, Москва, Минск, то есть западным границам. Это, я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрен проект реконструкции дороги Дон и ряд других направлений.
Объемы строительства жилья в России в первом полугодии выросли примерно на 10%, что в целом еще недостаточно для удовлетворения увеличивающегося спроса, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Без радикального увеличения темпов строительства, по его словам, в стране будет трудно сбалансировать рынок и развивать ипотечные программы.
По итогам года мы ориентируемся на то, что объем ипотечного кредитования будет не менее 108-110 миллиардов рублей. Это существенное увеличение против того, что было раньше. Но, тем не менее, все равно темпы роста строительства жилья нас удовлетворить не могут.
Государственный концерн «Рособоронэкспорт», один из ведущих операторов на мировом рынке вооружений, объявил о покупке 41% акций российской частной компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя «Титана». Другие детали этой сделки стороны не сообщают. Ранее представители «Рособоронэкспорта» заявляли о намерении создать собственный металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня 32%. Причем до 80% этого металла концерн поставляет на экспорт, прежде всего для нужд аэрокосмической промышленности. Объем импорта машиностроительной продукции через год может сравняться с объемом производства такой продукции в России при сохранении нынешних тенденций в этой отрасли, прогнозирует заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Сейчас, по его словам, импорт машин и оборудования в Россию стремительно растет и уже достиг 62 миллиардов долларов, что составляет примерно 70% такого производства в стране. Рост импорта машиностроительной продукции, по оценке экспертов, вызван прежде всего решениями правительства об отмене ввозных пошлин на оборудование, аналоги которого в стране не выпускаются. Об этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В основных отраслях экономики речь должна идти о том, чтобы помочь предприятиям осуществить технологическую модернизацию производства, обновить производственные фонды и так далее. В условиях укрепления рубля промышленности трудно адаптироваться к этим бурным темпам укрепления рубля. И в этой связи властям нужно компенсировать эту динамику укрепления рубля, прежде всего, обнулением, отменой ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся.
Из 9 тысяч действующих в России компаний, операторов связи, лишь чуть более 600 проводят отчисления в специальный фонд, предназначенный для компенсации убытков операторов универсального обслуживания, предоставляющих услуги связи в отдаленных регионах. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства связи Андрей Бескоровайный. Используя такой механизм, российское правительство рассчитывает к 2008 году провести телефонную связь во все населенные пункты страны, где она до сих пор отсутствует, говорит министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
На начало этого года таких населенных пунктов было 42 тысячи. На самом деле это достаточно маленькие населенные пункты. Как ни странно, большинство из них расположены в Центральном федеральном округе, но наиболее сложные с точки зрения установки связи, это, конечно, Дальневосточный федеральный округ, и с него мы начали, когда стали проводить конкурс. В соответствии с законом о связи, который вступил в действие с 1 января 2004 года, каждый населенный пункт должен быть обеспечен связью, в частности, как минимум должен быть установлен таксофон, и если в этом населенном пункте проживает больше 500 жителей, то там должен быть пункт коллективного доступа.
Урожай зерновых в России в 2006 году составит от 73 до 74 миллионов тонн, что вполне достаточно для обеспечения потребностей страны, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Кроме того, по его словам, примерно 10 миллионов тонн зерна урожая текущего года Россия сможет поставить на мировой рынок. Сейчас, по данным Министерства сельского хозяйства, сбор зерновых завершен на 30 миллионов гектаров, что составляет примерно 70% всех посевных площадей. В нынешней благоприятной ситуации в мировой экономике скрываются риски глобального спада, которые могут спровоцировать высокие ставки банковских кредитов, растущие цены на нефть и возможное замедление темпов экономического роста в Соединенных Штатах. Таким выводом пришли эксперты Международного валютного фонда в докладе о глобальной финансовой стабильности. Пока же МВФ отмечает в целом благоприятное развитие событий в мировой экономике, как в сфере хозяйственного роста, так и в борьбе с инфляцией. Курс доллара на сегодня 26 рублей 80 копеек, на завтра 26,78. Евро сегодня стоит 33 рубля 99 копеек, курс на среду 34,04. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. А мы возвращаемся к теме пятой годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Поговорим сейчас о том, как эти события и прошедшие, пришедшие за ними изменения воспринимают в Нидерландах. По словам большинства простых голландцев, они почти не чувствуют, что за пять лет все переменилось, как настойчиво пишут газеты. Возможно, потому что не отдают себе отчета, что теперь за ними постоянно и повсеместно следят. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
Раннее утро. За завтраком вы решили сделать пару звонков. Время и длительность звонка, а также номер абонента автоматически сохраняются в базе данных вашей телефонной компании на срок до 2 лет. С сентября 2004 года в Нидерландах, согласно закону о проверке телекоммуникационных данных, ко всей этой информации имеют свободный доступ правоохранительные органы. Согласно тому же закону, спецслужбы имеют право запрашивать у вашего интернет-провайдера сведения о вашем поведении в сети. На входе в метро и на железнодорожных станциях проводится тестовая эксплуатация умных видеокамер, которые реагируют на ваше движение и речь. По информации компании «Нидерландские железные дороги», видеокадры сохраняются выборочно на неопределенный срок. С этого года для проезда в общественном транспорте введена пластиковая проездная карточка с микрочипом. Личные данные владельца, его маршрут и время в пути сохраняются и могут быть запрошены компетентными органами. С 2009 года такой проездной становится единственным допустимым способом оплаты проезда в транспорте. Кстати, пока вы едете, ваш маршрут легко проследить по вашему мобильному телефону. Сначала нужно забежать в офис. На входе фиксируется время прихода, имя и номер паспорта. С 28 августа этого года паспорт стал биометрическим, то есть в нем содержится микрочип с вашими данными. Самое сложное теперь правильно сфотографироваться на паспорт. С момента введения паспортов нового типа фотографии не приняли у приблизительно 20% подавших документы. Один такой несчастный рассказал ежедневной телепрограмме «Нова». В первый раз не приняли, во второй раз не приняли, вот в третий раз пришел. Говорят, что слишком большая голова на фотографии, слишком близко к объективу стою. Вот я сегодня снялся, по-моему, голова поменьше выглядит. Надеюсь, что теперь примут. У другого гражданина проблема посерьезнее. Эта фотография не подходит, потому что фон должен быть серый, а не белый. Но я сам седой, с серым фоном я сливаюсь. Но самое неприятное, если у вас есть дети, рассказывает фотограф. Вот и умница, деточка. Больше всего неприятностей у меня теперь с маленькими детьми. Они по новым правилам должны сидеть с закрытым ртом. Улыбаться теперь нельзя. Надо прямо в камеру смотреть. Рук родителей, которые держат ребенка, не должно быть видно. Да если ребенку 4 месяца, я буду рада, если он вообще проснется во время съемки. С 2009 года в паспорте появятся отпечатки пальцев. На основе биометрических паспортов правительство планирует создать национальную базу данных. С 1 января этого года выходить из дома без удостоверения личности запрещено. За отсутствие удостоверения взимается штраф. Проголодались? Вас приглашает за покупками лучший в королевстве чистый и блестящий супермаркет «Альберт Хайн». Здесь можно приобрести деликатесы по выгодным ценам, если, конечно, вы владелец дисконтной карты. В кассе сохраняются данные карты и список приобретенных вами товаров. Заплатить за покупки, разумеется, легче всего тоже карточкой, банковской. С июня 2004 года спецслужбы вправе потребовать в банке всю информацию о ваших финансовых транзакциях. В библиотеку уже не пойдем, не хватало еще ненароком заказать книгу по химии. Библиотеки обязаны предоставлять все данные о вас и ваших вкусах правоохранительным органам. И не будем звонить друзьям в арабские страны, потому что можно попасть в так называемую группу риска по итогам сбора и автоматического анализа ваших данных. На страницах голландских газет преподаватели юридических факультетов называют опасным бредом такие новшества, как, например, введение в законодательство формулировки «террористические намерения». По данным исследовательского института Ratenau, большинство голландцев волнуются по поводу своей безопасности, однако понятия не имеют о том, какой ценой она обеспечивается. Риск злоупотребления личными данными катастрофически недооценивается, предупреждают аналитики. Они забывают, что живут на родине «Большого брата» и «Большого брата 2». Софья Корниенко для «Радио Свобода», Нидерланды.
Леденящий душу репортаж действительно с родины телешоу «Большой брат». Софья Корниенко завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы в нем продолжим тему террористической опасности и борьбы с терроризмом. На этот раз поговорим о том, как в Соединенных Штатах относятся к угрозам, исходящим от Усамы бин Ладена. Ну и одна из главных тем следующего часа. Сегодня в Москве концерт поп-звезды Мадонны. Все аспекты этого шоу. Оставайтесь с нами. Эти 5 лет, прошедшие после нападения, изменили наш мир.
Британия может сыграть самую позитивную роль в оживлении мирного процесса на Ближнем Востоке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следствие не исключает, что эти люди планировали совершить крупный террористический акт на территории Турции.
Хельсинки завершил работу саммит 40 стран Азии и Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.